микрофону Дмитрий Волчек. В этом выпуске программы «Итоги недели» мы расскажем о кампании в защиту оппозиционеров, задержанных в Москве, о ситуации в Белоруссии, где под стражей остаются бывшие кандидаты в президенты страны и их соратники. Вы услышите обзоры телепередач, блогов и песню недели. Здравствуйте, у микрофона Дмитрий Волчек. Новый год встретили за решеткой активисты оппозиции, задержанные в Москве 31 декабря. Эдуарда Лимонова и Кирилла Манулина милиция схватила на улице, когда они собирались идти на митинг в стратегии 31 на Триумфальной площади. Бориса Немцова, Илью Яшина и Константина Косякина задержали, когда они уходили с митинга, мероприятия, согласованного с московскими властями и прошедшего без инцидентов. Задержанные были приговорены к различным срокам административного заключения до 15 суток. Илье Яшину из движения «Солидарность» досталось всего 5 суток, и он уже освобожден. В эфире нашего радио Илья Яшин рассказал о том, что произошло на Триумфальной площади и как его судили.
Митинг, в котором я принимал участие на Триумфальной площади, в этот раз был согласован с властями. Милиция гарантировала организаторам, что у участников митинга не будет проблем с органами правопорядка. Я выступал на митинге с трибуны вместе с Борисом Немцовым, вместе с другими политиками, общественными деятелями. Однако после митинга прошел слух, что на углу площади, там, где улица Тверская, происходит задержание активистов, и мы, собрав небольшую группу, двинулись туда, чтобы понять, что происходит, почему люди арестовывают. Моментально на нашем пути выросло оцепление из так называемых космонавтов, бойцов ОМОНа в полном обмундировании, в камуфляжной форме, этих вот в шлемах своих, с дубинками, которые преградили нам путь. Сотрудники милиции преградили нам обратный путь и начали сдавливать со всех сторон нашу группу, образовавшуюся на углу площади, и в какой-то момент из толпы начали выхватывать людей, оттаскивать их в автозаки. Ну, меня сдержали одним из первых, чуть позже взяли Немцова, милиция образовала настоящую давку, причем там были и совсем молодые люди, и люди пожилого возраста, и женщины, и пожилые женщины в том числе. В общем, милиция вела себя совершенно неадекватно, на мой взгляд, и совершенно непонятна была причина вот этой вот внезапной агрессии. Позже полковник Бирюков объявит, что мы с Немцовым якобы призывали людей идти на Красную площадь в сторону Манежа. Это вранье. Ничего такого мы не призывали, и у нас не было планов организовывать какое бы то ни было несогласованное с властями шествие. Наша задача была добиться освобождения наших товарищей, которые были ранее незаконно задержаны, но в итоге мы оказались за решеткой сами. Меня в итоге привезли в ОВД Басманного района. Я еще не знал, что мне предстоит встречать там Новый год и провести двое суток. Я встретился там с двумя десятками оппозиционеров, активистов разных самых организаций, «Солидарности», «Левого фронта», «Другой России», которые были доставлены туда с Триумфальной площади. И сначала нас всех оформили по статье, которая подразумевает ответственность за, внимание, переход дороги в неположенном месте. Однако потом участковый, который оформлял мое административное дело, вернулся. Такой простой, откровенный парень, участковый, видимо, первый раз он занимается этим делом. Он говорит: слушай, ну вот, знаешь, какая-то непонятная история, мне вот сейчас начальство сказало оформлять тебя за сопротивление милиции, так что, ну, извини, дружище, пошли. Вызвали двух сержантов, которые якобы меня задерживали. Сержанты тоже оказались довольно откровенными ребятами и сказали, что они меня, в общем-то, не задерживали, задерживал ОМОН, они меня только доставили. Ну, чертыхаясь, участковый Дима попросил их написать рапорта о доставлении, что они сделали, поехали встречать Новый год. После чего Дима мне сказал, что он совершенно не хочет лепить лажу, как он выразился, и сейчас пойдет к начальнику объяснять, что невозможно установить сотрудника милиции, который меня задерживал, соответственно, невозможно установить, кому я не повиновался и кому я сопротивлялся. Из-за двери начальника я слышал мат-перемат и фразы: «Да ты знаешь, кто мне звонил, выполнять». После чего Дима вышел и сказал, что у него есть для меня две новости, хорошая и плохая. Хорошая новость: ему за меня дадут 4 выходных. Плохая новость: мне придется посидеть. После чего сержанты, поехавшие было отмечать Новый год, вернулись в отделение милиции. Не стесняясь меня, под диктовку участкового написали рапорта о том, что они меня якобы задерживали, о том, что я оказывал активное сопротивление. Причем, что самое смешное, якобы я оказывал сопротивление в тот момент, когда происходило задержание Немцова. Якобы я отбивал Немцова у сотрудников милиции. Звучит нелепо, потому что, когда Немцова задерживали, я уже минут 5 как находился в автозаке, наблюдал за этим из окна окна милицейского автобуса. Ну вот, нарисовав совершенно липовый сфабрикованный протокол, Дима передо мной извинился, попросил не держать зла, сказал в телефонную трубку: «Светик, скоро буду, готовь салат», и поехал отмечать Новый год.
Политик Владимир Рыжков был и на митинге 31 декабря, и на суде над Борисом Немцовым.
Первый раз на санкционированной акции были массовые задержания. Раньше такого не было. Это новый шаг. Второе, что несомненно, то, что протоколы полностью сфальсифицированы. Я это могу свидетельствовать, потому что я был на суде над Немцовым, провел там все 4,5 часа. Я выслушал все 13 свидетелей. Я выслушал двух милиционеров, которые не смогли внятно ответить ни на один вопрос, где они стояли, где брали, при каких обстоятельствах. И действительно, на 100% можно быть уверенным, что не они задерживали. Я просмотрел все имеющиеся видеозаписи в интернете, где видно совершенно, что Немцов, улыбаясь, просто идет под ручку с ними в автобус, что соответствует его показаниям, что ему предложили пройти, и он мирно прошел. То есть никакого вырывания, сопротивления, призывов, подстрекательства и вызывания суматохи, чего написали в рапортах милиционеры и чего написала в решении Ольга Юрьевна Боровкова, мировой судья. Она отклонила ходатайство о просмотре видеороликов и фотоматериалов, которые были ей прям физически привезены в виде диска. Милиционер Ухабов показал, что есть оперативная видеосъемка МВД. Тут же защита ходатайствовала о просмотре официальной съемки МВД. Ну, чего уж, казалось бы, проще, да? Вы обвиняете, что он вырывался и призывал. Покажите видеозапись вашу милицейскую, и все, и вопросов нет. Она отклонила ходатайство. Я уже не говорю о том, что к Немцову были применены пытки. Он первые две ночи спал в бетонном стакане 3 на 1,5 на цементном полу, без матраса и кровати. А в суде он 5 часов стоял на ногах, потому что судья отказалась предоставить ему стул.
Когда режиссер и драматург, руководитель труппы театр ДОК Михаил Угаров узнал о том, как судили Бориса Немцова, он предложил гражданам принести к зданию Тверского суда старые стулья.
Я не политик и никогда не ходил на митинги. Тем не менее, также остро реагирую на то, что происходит, и не понимаю, как мне здесь существовать. Тогда в голову приходят художественные акции. Ну, например, известен же факт, что Немцову в течение 5 часов не давали стул, не давали ему сесть. Иррациональное решение судьи, согласитесь, это же очень странно, это какой-то садизм. Вот, поэтому я предложил всем москвичам собрать старые стулья по Москве и принести к Тверскому суду. Мне кажется, что это будет очень хорошая акция, она лишена агрессивности. Такое художественное действие, смысл которого очень четко выражен. Лозунг может быть такой: пора менять. Вообще нужно собирать старые вещи и приносить Кремль, не знаю еще куда. Лозунг пора менять, правительству Путина пора менять и вообще существующую сегодняшнюю систему, потому что это полный тупик.
Знаменитый писатель Борис Акунин предложил развернуть кампанию за освобождение Михаила Ходорковского и Платона Лебедева. Он предлагает интернет-сообществу открыть сайт, посвященный неправедным судьям, продолжить сбор подписей в защиту бывших топ-менеджеров ЮКОСа. Известных деятелей культуры призывает обратиться с письмом к президенту. По мнению Акунина, обществу необходима ампутинация.
Все большему количеству людей становится понятно, что дело ЮКОСа и случай Ходорковского – это частный случай. А есть у этой проблемы, так сказать, корень совершенно иной, гораздо более серьезный. Это существующий режим, который у нас олицетворяет Владимир Путин. И до тех пор, пока мы от этой политической фигуры не избавимся, пока он не отправится в отставку, у нас в стране ни одна истинно важная проблема, не только проблема ЮКОСа, не начнет решаться.
Вы слушаете программу «Итоги недели. Радио Свобода». 8 января правозащитная организация «Международная амнистия» опубликовала заявление, озаглавленное «Подавление свободы собраний в Российской Федерации должно прекратиться». В документе осуждаются задержания оппозиционных активистов, а приговоренные московскими судами объявляются узниками совести. Если 5 января в списке амнистии были 3 фамилии Немцов, Яшин и Косякин, то теперь к ним добавились и задержанные перед митингом на Триумфальной площади Эдуард Лимонов и Кирилл Манулин. Расширение списка – заслуга российских правозащитников, собиравших для международной амнистии свидетельство о том, что происходило в Москве 31 декабря. Правозащитница Оксана Челышева ведет кампанию в защиту московских оппозиционеров и активисток стратегии 31 Надежды Низовкиной и Татьяны Стецу, прокуратуры, задержанных 31 декабря в Улан-Удэ.
Я не была одна в этих попытках убедить амнистию скорректировать свое решение. К этому подключились люди из регионов. Очень благодарна правозащитникам Владимиру Шаклейнову, Виктору Корбу, Денису Белунову. Нужно сказать еще и о том, что последователи Римонова также повели себя очень разумно, потому что вместо того, чтобы встать в позу оскорбленного, они начали очень активно действовать для того, чтобы амнистия получила максимум информации и свидетельств о том, что происходило. Сейчас самое главное сделано. Людей не бросили. К сожалению, это исключение из правила.
Но ведь международная амнистия и прежде предоставляла этот статус задержанным участникам оппозиционных демонстраций в России.
Да, но дело в том, что все-таки в вопросах, связанных с последователями Лимонова, эта проблема почему-то казалась крайне сложной. Я вспоминаю заявление амнистии, связанное с нашими нижегородскими нацболами в 2009 году, когда они были совершенно незаконно задержаны и отправлены в Кутузку на 5 дней. Так вот, для того, чтобы заявление о признании их узниками совести появилось, понадобилось порядка 1,5 лет предварительных переговоров. К сожалению, очень часто последователи Лимонова предпочитают рисовать в черно-бело-красных тонах, постоянно припоминая им что-то там из прошлого, и пытаются не замечать то, что происходит сейчас. И то, какую роль Лимонов и его последователи вообще играют в развитии оппозиционного движения в России. Называя вещи своими именами, нацболов 9 убитых, в то время как постоянно такие назидательные окрики о том, что у них программа не та, или они подозрительные, потому что у них такое название. Но сейчас очень многие в России понимают, что Лимонов и его партия «Другая Россия» выражают мнение той части российского общества, которая призывает к ненасильственному изменению власти. И находят при этом поддержку среди достаточно широких слоев населения.
Возвращаясь к статусу узника совести, российские власти, кажется, с равнодушием относятся к решениям такого рода международной амнистии. Дает ли что-то заключенным непосредственно этот статус? Как-то облегчает их участь?
Вы знаете, если бы я не была уверена в том, что это помогает людям, я бы не стала обращать только внимание на все эти заявления. Но на самом деле эти заявления не слова. Да, российская власть встает в позу и предпочитает делать вид, что они все это игнорируют. Но, тем не менее, когда у нас были в 2009 году нацболы признаны узниками совести, их перестали бить на улицах, в темных дворах сотрудники отдела по борьбе с экстремизмом. Под козырек, конечно, тоже никто не стал брать, когда кто-то из этих 5 фигурантов заявления амнистии появлялся на пикетах. Но я думаю, что степень их безопасности значительно возросла.
Оксана, я знаю, что вы занимаетесь поддержкой задержанных не только в Москве, но и в других городах, и о них мы не так много знаем. Расскажите, пожалуйста.
Невероятный вал очень тяжелой информации. К сожалению, ситуация в регионах не отслеживается серьезным образом правозащитными организациями. И поэтому, когда происходит, например, что-то подобное тому, что произошло с Низовкиной и Стецурой в Улан-Удэ. Сначала они были обвинены в экстремизме, было открыто уголовное дело. Девушки не побоялись и стали заявителями стратегии 31 в Улан-Удэ. Вот сейчас, 31-го, и акция не была осуществлена, потому что под предлогом прошлого уголовного дела, связанного с экстремизмом, обеих девушек задержали практически дома, еще до стратегии 31 в Улан-Удэ, и отправили в тюрьму на 2 месяца. И вот если с Лимоновым и Мануллиным удалось все-таки добиться их признания, то вот такие люди, как Низовкина и Стесура, они остаются все равно пока за пределами публичного внимания международных организаций. То же самое с Сергеем Мохнаткиным, который уже год находится в колонии после того, как он случайно оказался на Триумфальной площади в Москве и попытался заступиться за женщину, с которой слишком грубо обращался сотрудник милиции. В результате он сел на 2,5 года. Об этом тоже не говорят. Поэтому я считаю, решение международной амнистии, корректировка их собственного решения очень важна для того, чтобы люди поверили в искренность и приверженность целям и задачам, которые декларируются правозащитниками.
Правозащитница Оксана Челышева. Как объяснить задержание оппозиционеров? Случайность это или знак? Вопрос политологу Марку Урнову.
Не думаю, чтобы это было случайностью. Скорее, мне представляется это шлейфом процесса над Ходорковским. Совершенно очевидно, что власти, и прежде всего Путин, поняли, что с Ходорковским проиграли просто вчистую. Никакого морального удовольствия от этого нету. Есть потеря, очевидно, совершенно имиджа всюду, где только можно, и на Западе, и среди российских интеллектуалов. Естественно, власть занервничала. А когда начальство нервничает, то вся обслуга начинает вести себя уж совсем истерически. Просто решили продемонстрировать лояльность полную и доказать всем в гармонии с бредовым судом над Ходорковским, устроили примерно то же самое с Борисом Немцовым.
Но решили тогда еще больше потерять имидж.
Ну, когда истерика, уже тут не об имидже, здесь подчиненные вытягиваются во фронт, выпяливают глаза и стараются уловить любое душевное томление на лице у начальника. Вот это и происходит. Я не думаю, чтобы Путин сказал кому-то, что надо вот Немцова непременно на 15 суток посадить. Думаю, что ему не до этого. Но то, что обслуживающие люди решили ублажить расстроенное начальство, вот, по-моему, это вот так оно и есть.
Каждый день в Москве и других российских городах проходят пикеты в защиту активистов оппозиции. Их участников милиция уже не раз задерживала под разными предлогами, хотя проведение одиночных пикетов закон никак не ограничивает, говорит один из пикетчиков, член «Солидарности» Михаил Шнейдер.
Естественно, мы не наивные люди, и мы не думаем о том, что вот мы сейчас проведем пикеты, и власть испугается, и тут же отпустит арестованных людей, но это единственный способ, который у нас легальный сейчас остался, для привлечения общественного мнения к этой ситуации, для привлечения внимания СМИ.
Вы слушаете программу «Итоги недели. Радио Свобода». Обвиняемыми по уголовному делу о массовых беспорядках в Минске в день президентских выборов 19 декабря остаются 25 человек. В их числе 5 экс-кандидатов в президенты – Алексей Михалевич, Владимир Никляев, Виталий Ромашевский, Андрей Санников и Николай Статкевич. Четверо находятся в следственном изоляторе КГБ. Ромашевский 1 января был освобожден под подписку о невыезде. В отношении остальных претендентов на высший пост суды изменить меру пресечения отказались. Обзор событий недели подготовил корреспондент «Свободы» в Минске Игорь Корней.
В любой момент пополнить список обвиняемых могут и другие. В статусе подозреваемых проходят 10 человек, включая бывших кандидатов в президенты Григория Костусева и Дмитрия Уса. С последних взята подписка о невыезде, остальные удерживаются в следственных изоляторах. Среди них и граждане России Артем Бреус и Иван Гапонов. В случае установления вины в отношении фигурантов дела может быть использована статья Уголовного кодекса «Организация массовых беспорядков», наказание по которых предусматривает лишение свободы на срок от 5 до 15 лет. Все они преследуются за события, последовавшие сразу после закрытия избирательных участков, когда оппозиция вышла протестовать против итогов президентских выборов. В течение 19 декабря и в последующие дни милиция задержала около 700 человек, более 600 были приговорены к административным арестам и выплате крупных штрафов. Кроме того, власти использовали момент, чтобы внести сумятицу в ряды демократов. Уже утром 20 декабря один из кандидатов в президенты Ярослав Романчук провел пресс-конференцию для официальных СМИ, на которой обвинил соратников по оппозиции в том, что те своими действиями поставили под угрозу тысячи жизней. Романчук, правда, потом признался, что лишь зачитал текст, подготовленный в администрации президента. Следом эфир на белорусском телевидении получил Григорий Костусев, что в оппозиционной среде также было расценено весьма негативно. Сам же политик считает, что попытки обвинить его в сговоре с властями не имеют никаких оснований.
Мне тяжко додуматься, какие мэты.
Мне сложно додуматься, какие цели преследуют власти, отпустив сначала меня, потом Ромашевского, сделав то, что они сделали с Романчуком. Почему я принял решение дать интервью лукашенковскому телевидению? Да, я понимал, будут инсинуации, это может быть подано по-своему. Но дело в том, что граждане, которые смотрят Первый канал, тоже наши избиратели. Из того, что я там сказал, прозвучало. Плохо, что имело место ломание дверей и разбивание окон. Что события 19 декабря отрицательно повлияют на отношения Белоруссии с Европой и США, а страна втянется в сферу влияния России. Вот для каких целей я воспользовался телевидением.
Могу сказать одно, что вот почему я еще скористался БТ.
А вот неожиданное освобождение из СИЗО КГБ Виталия Рымашевского стало возможным благодаря объяснительной записке на имя Александра Лукашенко, текст которой сам Рымашевский не разглашает.
И все, что связано с этой околичностью.
На все вопросы, связанные с обстоятельствами этой истории, к сожалению, я не могу пока отвечать. Могу лишь сказать, что все хотел объяснить на пресс-конференции 4 января. Но журналисты газеты «Наша Нива» уговорили сказать несколько слов для анонса нового номера. Я сделал очень сдержанный комментарий, но буквально через несколько минут после появления моих высказываний меня вызвали в КГБ, где предупредили, никакой пресс-конференции провести не дадут, в ином случае я снова окажусь за решеткой. Поэтому все, что касается того же письма, я вынужден оставить без комментариев. Статус остальных арестованных претендентов на высший пост остается неизменным. Владимир Никляев, хотя и был задержан задолго до начала оппозиционной акции, также обвинен в организации массовых беспорядков. 6 января суд Центрального района Минска провел закрытое заседание по жалобе адвоката Владимира Букштынова об изменении его подзащитному меры пресечения. Все ходатайства защиты были отклонены, не было учтено и то, что 29 декабря Никляев перенес гипертонический криз и опасное для жизни высокое давление сохраняется до сих пор.
Никляев остается под стражей, поданная мною жалоба судом, к сожалению, отклонена. Главный мотив, что Никляев обвиняется в совершении особо тяжкого преступления. Я полагаю, что принятое судом решение является необоснованным, и мне даются одни сутки для его обжалования в Минский городской суд, что я и сделал. Изложенные в жалобе заявления корреспондируются с предметом тайны следствия. Учитывая, что я дал подписку органу уголовного преследования о неизглашении преследования, я вам, к сожалению, сообщить не могу.
Еще один экс-кандидат президента Николай Статкевич 3 недели назад объявил в СИЗО КГБ голодовку протеста, требуя честных и справедливых президентских выборов. Его сторонники небезосновательно опасаются за здоровье политика, поскольку в предвыборную кампанию он проявил себя наиболее ярым оппонентом нынешнего режима, говорит соратник Статкевича по социал-демократическому движению Сергей Скребец.
Сколько он будет протягивать, это трудно сказать. Человек вельми упартый.
Сколько еще он будет голодать, сказать сложно. Николай человек с одной стороны упрямый, с другой стойкий. Пока будет состояние здоровья позволять, голодовку продолжать будет. В этом смысле он человек уже опытный. Когда его несколько лет назад задерживали, прибегал даже к сухой голодовке. А на сухую голодовку очень мало людей соглашается, потому что это страшные муки. Статкевич ее выдерживал. Но вы же знаете, какие там методы используются. И шантаж, и угрозы, и до физической расправы может дойти. Но я уверен, что он будет держаться. Этого человека сломать невозможно. Можно только убить.
Этого человека сломать нельзя, можно только и забить.
За решеткой остаются бывшие претенденты на президентский пост Андрей Санников и Алексей Михалевич. К слову, в новом году лишь защитникам Михалевича удалось встретиться со своим подзащитным. Адвокат Олег Агеев рассказал, что 6 января у него состоялась короткая беседа с Алексеем Михалевичем «Держится политик достойно». Впоследствии стало известно, что Михалевича перевели из СИЗО КГБ в следственный изолятор МВД. При этом статус обвиняемого в организациях массовых беспорядков за ним сохранился. Игорь Корней для «Радио Свобода», Минск.
Далее в программе «Итоги недели. Радио Свобода». Обзор телепередач и блогов сразу после сводки новостей.
Радио «Свобода». Новости.
20:30 в Москве. Коротко о главных новостях. Международная правозащитная организация Amnesty International вновь выступила с призывом к российским властям освободить арестованных после акции 31 декабря в Москве лидеров и активистов оппозиции и прекратить подавление свободы собраний. В Москве, между тем, приговорены к аресту еще 2 оппозиционеров. Мировой суд Тверского района признал виновными в неповиновении милиции участников несанкционированного пикета на Красной площади 6 января Марата Склахиева и Дмитрия Андреянова, членов незарегистрированной партии «Другая Россия». Европейский Союз приветствовал готовность Судана к начинающемуся завтра референдуму по вопросу о самоопределении южных районов страны. Предстоящее голосование крайне важно для достижения прочного мира в регионе, подчеркивается в заявлении верховного представителя ЕС по внешней политике Кэтрин Эштон. Руководитель иранского атомного ведомства Аль-Акбар Салихи утверждает, что Иран способен самостоятельно производить топливные стержни и пластины для своего исследовательского ядерного реактора в Тегеране. Радикальный шиитский лидер Мактада Ас-Садр, вернувшийся недавно в Ирак после 3 лет пребывания в Иране, впервые после возвращения выступил перед своими сторонниками. Иранские власти подтвердили сообщение о задержании на северо-западе страны гражданки США, подозреваемой в шпионаже. В руководстве США в четверг заявили, что пытаются получить всю информацию, связанную с этим делом. Официальный представитель Госдепартамента Марк Тонер отметил, что пока нет никаких оснований считать, что была задержана американка. В Алжире жертвами новых столкновений демонстрантов с полицией стали 2 человека, около 20 получили ранения. В пятницу в ряде городов страны прошли очередные акции протеста молодежи против безработицы и роста цен на продукты. Одному из погибших демонстрантов 18 лет, другому 32 года.
Продолжаем программу «Итоги недели Радио Свобода». У микрофона Дмитрий Волчек. На очереди наша рубрика «Телерейтинг». Я приветствую обозревателя «Новой газеты» Славу Тарущину. Слава, всю неделю на экране пляшут и поют, политика и все серьезное позабыто. Хотя темы-то есть, но вот то, что произошло 31 декабря, задержание оппозиционных политиков, федеральные телеканалы ведь просто не заметили.
Да, конечно. Они бы не заметили в любом случае, а тут такой замечательный повод, когда народ расслаблен, как вообще свиные крещики в холодце. Поэтому, конечно, это естественно, что ни один телеканал, я пыталась смотреть, насколько это возможно, внимательно, просто эту тему не поднимал. Ее не было вообще. И это, конечно, наводило на такие размышления достаточно грустные, потому что незадолго до Нового года как раз президент, беседуя с 3 главными телевизионными топ-менеджерами, говорил о том, насколько сильно новостная лента расходится с интернетом. В данном случае она разошлась уже просто как 2 параллельные прямые, которые никогда не пересекутся в пространстве и во времени. И не только эта тема ушла. Если до Нового года достаточно активно муссировалась тема Белоруссии, то сейчас ее тоже почти нет. То есть отдельные какие-то сюжеты мелькают, но очень такие вялые и где-то уже ближе к концу выпуска новостей.
И приговор по делу ЮКОСа ведь тоже уже не вспоминают.
Нет, приговор по делу ЮКОСа не вспоминают, хотя сам приговор, и это меня, конечно, несколько удивило, вот когда это все свершалось, об этом приговоре говорили достаточно много, и было ощущение, ну, насколько это возможно в нашей этой параллельной реальности, именуемой телевидением, было ощущение такое, что хотят как-то показать какой-то более или менее какой-то широкий спектр мнений, потому что давались выдержки и просто из зала суда какие-то фрагменты, людей опрашивали на улицах, пытались показать панораму. Но это было буквально 1-2 дня, потом это тоже все как-то сошло на нет, и тема эта исчезла, растворилась вообще на просторах новогодия. Хотя все мы должны понимать, что вот этот процесс, ну не хочется говорить громких фраз, но тем не менее этот процесс даже тех, кто вообще о нем, может быть, не слышал, будет менять какой-то духовный, душевный климат в стране, и это коснется всех. Это несомненно.
Под Новый год зато публика узнала о новой российской героине. Точнее, и раньше знала, но теперь она предстала воочию. Это Анна Чапман.
Да, явление Чапман народу происходило масштабно, величаво. Ну, я так думала, какие аналогии привести. Думаю, ну вот, наверное, если бы сегодня полетел в космос Гагарин, вот, наверное, была бы такая встреча и такая подача. Ее нарекли девушкой года, собрали вокруг нее огромное количество людей в студии у Малахова. Они вспоминали школьные учителя, там люди, с которыми она занималась спортом, друзья, товарищи боевые. Правда, надо сказать, у Анны Чепман есть одно несомненное достоинство, она достаточно молчалива. Видимо, профессия накладывает. И вот это вот главное, что она могла делать, потому что, когда она начинала говорить, как-то вот хотелось бы, чтобы она бы опять переставала говорить. И лишь однажды, там, видимо, шли какие-то вообще такой спор шпионов между собой, и единственное, что я задела, она как-то пыталась оппонировать, это такому вальяжному шпиону, известному, заслуженному шпиону господину Любимову, который делился какими-то своими мемарами, и она его как-то достаточно резко оборвала. Вот народ наконец-то получил новую героиню. Это Чапая Янка-пулеметчица в одном флаконе. Потому что, я не знаю, заметили ли вы, заметили ли наши слушатели, зрители, но случилась такая вещь достаточно редкая. Потому что лишь однажды на моей памяти нацию поздравил Максим Галкин, который вел тогда на Первом канале вечерний эфир, весь там целиком, часа четыре. И дальше плавное поздравление перетекло к президенту. А вот сейчас, ну только где-то минут за 15 до Нового года, нацию поздравила мадам Чапман. Опять же, очень сдержанно, и поднимая бокал, со своей загадочной улыбкой улыбаясь. Так что вот я хочу поздравить вас, себя и всех нас вот с такой новой замечательной героиней. Какое время на дворе, таком мессии. Это было сказано раз и навсегда и очень точно.
Говорят, что это подготовка к большой политической карьере, и начнется она с избранием депутатом Госдумы.
Такие люди не должны пропадать, Туня, это понятно, причем ходят очень усиленные слухи, что она будет вести передачу. Сначала речь шла о том, что уже вот все вроде бы договорено на канале «Россия». Сейчас, поскольку так активно ее и пользовал Первый канал, не знаю. То есть развернется настоящая битва, и мы еще увидим небо в алмазах с Анной Чапман. Но самое интересное, она несколько себя разоблачила, потому что, ну, она топнула ножкой и сказала, что больше всего на свете она мечтает о том, чтобы ей подарили львенка. Стоит ли говорить о том, что львенка тотчас несли в студию, и вот маленький львенок на этом карнавале ряженых и каких-то застывших, непонятных, невыразительных масок выяснило, что львенок – самое живое существо. Это меня порадовало.
Спасибо, Слава. Это была рубрика «Славы Тарощины» и «Телерейтинг». Федеральные телеканалы молчат о приговорах оппозиционным политикам, задержанным 31 декабря в Москве, а в блогах эта история стала одной из самых обсуждаемых. Обзор «Сетевые разговоры» подготовил Александр Гостев.
Ситуацию прокомментировал в своем блоге Анатолий Чубайс.
«Я считаю, что власть имеет право задерживать участников несанкционированных митингов. Но ведь митинг, в котором участвовал Немцов, был разрешен. Я не верю и в принятое судом основание ареста – сопротивление сотрудникам милиции. И потому что суд отказался приобщить к делу материалы, которые это опровергают, и потому что сам Борис категорически отрицает, что было сопротивление, и потому что сопротивление в такой ситуации – просто глупость. Убежден, что эти же вопросы возникают не только у меня, но и у любого нормального человека. А это значит, что на них надо дать ответ. И не суду, доверие к которому подорвано, а самой власти. Или в нашей стране сегодня нет места диалогу власти и общества».
Больше всего блогеров возмутило то, что на видеозаписи задержания Немцова, которую суд отказался принять в качестве свидетельства, видно, что он не оказывал сопротивления. Пишет Андрей Мальгин.
«Лимонова и Немцова посадили на 15 суток каждого за одно и то же, но по разным статьям. Немцова за неповиновение сотрудникам милиции, а Лимонова за мелкое хулиганство. Разнобой объясняется тем, что решения выносили разные судьи, и он красноречиво говорит о том, что применен принцип «был бы человек, дело найдется». Судье поставили задачу, а что там будет написано в бумажках, никого не интересовало. К людям, которых сажают за политику, которых прессуют и к которым проявляют беззаконие, нельзя относиться иронически. Сошедший с ума шпингалет своими руками укрепляет базу оппозиции, превращает ее из сомнительного театрального проекта в силу с широкой социальной поддержкой. Народ у нас всегда будет сочувствовать политическому сидельцу, а не тому, кто его упек в тюрьму. Даже при Сталине так было, а уж теперь тем более.
По мнению пользователя Димуленко, в сложившейся ситуации у оппозиции не осталось никаких законных методов политической борьбы.
До последнего времени абсолютное большинство оппозиционеров было против революции. Вроде хватит их в России, но власть, кажется, считает иначе. Своими последними неправосудными решениями она словно нарочно добивается того, чтобы оппозиционеры стали революционерами. Поскольку все остальные пути эволюции власть старательно затыкает беззаконием. Путин, кажется, словно царь, решил напрямую стать отцом царелюбивого народа, даря ему вручную пенсии, свет в домах и колотя палкою скверных бояр, отменив закон, суд, парламент за ненадобностью. Ну что ж, учебник-то истории не открыть и не поглядеть, насколько бывает благодарен народ царям при таком управлении.
Экономист Сергей Алексашенко обращает внимание на то, что в зарубежных политических кругах это событие вызвало значительно больший резонанс, чем в России.
«Мне положительно нравятся российские политики. Президент переписывается с отставным терминатором, собираясь покататься на лыжах в Калифорнии. Премьер продолжает латать дыры в Тришкином кафтане неработающей вертикали, то спасая корабли в Охотском море, то находя несколько миллионов долларов в бюджете Ростехнологий на финансирование российского города. Гонщиков Формулы-1. И ни слова про вопиющее нарушение закона в центре Москвы. Но как только Госдепартамент США сделал заявление по данному вопросу, тут же, как по команде, прорвало тех, кто без устали облизывает начальство со всех сторон. Только не подумайте, что они стали обсуждать вопрос о том, почему милиция имеет право задерживать людей в центре Москвы без предъявления им каких-либо обвинений. Почему судья Боровкова не считает нужным выслушивать мнение свидетелей и просматривать видеозаписи, сделанные до и в момент задержания? Нет, конечно, они возмущены вмешательством американцев в наши внутренние дела.
Поскольку понять ситуацию с точки зрения здравого смысла непросто, блогеры пытаются найти объяснение либо в конспирологических теориях, либо в воспетой классиком российской глупости, пишет политик Леонид Гозман.
Если бы я верил в заговоры, я бы решил, что арест Немцова, Яшина и других – это спецоперация тех, кто стремится к изоляции страны и срыву и без того робких попыток что-то в нашей жизни изменить. И в России, и в мире это не воспринимается иначе, чем произвол. Вряд ли кто-нибудь может поверить в официальные версии, от которых краснеет даже лента новостей. Мало предновогоднего приговора Ходорковскому и Лебедеву. Все как будто бы специально делается для того, чтобы надежд не оставалось. ВТО, например, вполне может накрыться. Но я в заговоры не верю. Думаю, что это просто дурь и неистребимый хватательный рефлекс. Кто-то сказал, что дураков у нас в стране немного, они просто грамотно расставлены. Забавно, что раз мы дураков не выбираем, значит, их назначают. Причем те самые люди, которые считают, что мы еще не доросли до того, чтобы выбирать. В общем, с новым счастьем.
Обзор блогов подготовил Александр Гостев. Вы слушаете программу «Итоги недели Радио Свобода». В понедельник покинул свой пост губернатор Калифорнии Арнольд Шварценеггер. Он был главой штата в течение 7 лет. Рейтинг Шварценеггера к последнему году правления снизился до 22%, рассказывает Юрий Жигалкин.
В воскресенье, за несколько часов до завершения своего второго и последнего срока в качестве губернатора Калифорнии, непопулярный губернатор Арнольд Шварценеггер совершил одну из последних официальных акций. Он подписал указ о помиловании нескольких человек, среди которых проститутка, приговоренная к пожизненному заключению за убийство в 16-летнем возрасте своего сутенера, и сын бывшего спикера штатной легислатуры, приговоренный к 16 годам за соучастие в убийстве. Это символическое завершение 7-летнего губернаторства Шварценеггера, во время которого его экранный имидж был ключевым инструментом государственного правления. Шварценеггер победил на губернаторских выборах в 2003 году после беспрецедентной акции отзыва его предшественника, неспособного справиться с финансовыми проблемами самого экономически крупного штата страны. Сторонники Шварценеггера, инициировавшие отзыв, убеждали калифорнийцев, что только терминатор будет способен сокрушить калифорнийскую бюрократию и продавшихся специальным интересам законодателей, доводящих штат до банкротства. Шварценеггер использовал свое появление в самой популярной вечерней программе Джея Лена для объявления о готовности претендовать на губернаторскую должность. Именно поэтому я собираюсь выставить свою кандидатуру на губернаторских выборах. Одним из первых указов, победившего Шварценеггера, была отмена налога на покупку автомобилей. Восхищению калифорнийцев не было предела, когда новый губернатор во время публичной акции уничтожил старый автомобиль, сопроводив свои действия коронной фразой «Hasta la vista» налогом на автомобиль. А затем началось правление. Губернатор провозгласил 5-й год годом реформ, во время которого он намеревался взять под контроль штатные расходы, изменить структуру оплаты труда учителей с тем, чтобы повысить качество обучения, ограничить влияние профсоюза штатных служащих, ставших самой большой обузой для штатного бюджета. Но скоро выяснилось, что качеств экранного терминатора в реальной жизни не хватает. Он еще называл своих оппонентов в штатной легислатуре «girlymen» – «мужчинки» за отказ поддержать его реформы, но за стенами своего кабинета уже вел дискуссии с ними. В результате планы реформ были отодвинуты в сторону, и губернатор Шварценеггер занялся тем, чем занимался его изгнанный из офиса предшественник. Штат под его руководством продолжал жить в долг, причем долги увеличивались, глобальный финансовый кризис привел штат к порогу банкротства. Специалисты, впрочем, говорят, что никакой терминатор не мог бы преуспеть в Калифорнии, жители которой привыкли жить в раю и не платить по счетам. К редким достижениям Арнольда Шварценеггера губернатора относят природоохранное законодательство, стимулирующее создание энергосберегающих технологий и экологически чистых источников энергии. Не исключено, что этот успех поможет Шварценеггеру сделать следующий шаг в его государственной карьере. Говорят, что президент Обама может назначить бывшего губернатора членом кабинета, ответственным за борьбу с глобальным потеплением.
Рассказывал Юрий Жигалкин. Вы слушаете программу «Итоги недели. Радио Свобода». Расследование обстоятельств смерти Майкла Джексона и Бобби Фаррелла и появление в Киргизии пика Владимира Путина. Сюжеты рубрики Софии Корниенко «Гламорама».
Компьютерная игра о Майкле Джексоне суперзвезде расходится миллионными тиражами. Тем временем в Лос-Анджелесском суде свидетели последних часов существования бренного тела певца рисуют совсем другой его портрет. Как сказала бы Леди Гага, смертельно опасный для образа любой суперзвезды. Неземной блеск и невесомость походки Джексона расстреливают ежедневными сообщениями о мочевых катетерах и высохших глазных яблоках. Один из допрошенных сотрудников бригады неотложной помощи, который пытался вернуть Джексона к жизни, так и сказал, что в его руках оказалось тело пациента хосписа, а не суперзвезды в преддверии серии концертов в Лондоне. Другой парамедик заявил, что видел, как врач певца Конрад Мюррей поднял с пола 3 бутылки с местным анестетиком лидокаином. Мюррей, по словам все тех же сотрудников неотложки, скрыл от них, что ввел Джексону запрещенное к использованию в домашних условиях мощное обезболивающее пропофол. По мнению многих экспертов, именно этот препарат нанес Джексону последний удар.
Один из охранников поп-звезды вспомнил, как Мюррей заставил его перед тем, как вызывать скорую, сначала убрать несколько пузырьков и пакет с жидкостью для внутривенного введения, с чем-то молочно-белым внутри. Когда охранник пришел в ужас, увидев в кровати замершего с открытым ртом и глазами певца, врач якобы выкрикнул: «У него была реакция, плохая реакция». По формулировке стороны обвинения, Мюррей, как минимум, действовал вразрез с принятыми стандартами оказания медицинской помощи. По окончании предварительных слушаний судья решит, достаточно ли у обвинения доказательств для судебного процесса по делу о непредумышленном убийстве. Мюррей, которому грозят 4 года тюрьмы, утверждает, что не вводил Джексону никаких препаратов, которые могли бы его убить.
Пересуды о предновогодней кончине номинального лидера диско-группы Бонни М. Бобби Фаррелла, наоборот, вернули его затертому на корпоративах образу сусальный блеск поп-легенды. В Амстердаме многие вновь оценили масштаб этой музыкальной фигуры лишь после сообщения о субботней церемонии прощания с певцом в Центральном городском театре, где недавно прощались с великим писателем Харри Мюллишем. Некоторые даже ворчали, что столь помпезная церемония похорон – это уже слишком для 61-летнего музыканта, пусть его группа и обошла саму Абба по количеству хитов в международных чартах. Похороны Фаррелла также вновь мимолетно объединили давно распавшийся коллектив. Впервые за много лет встретились исполнители из классического состава Бонни М. Лиз Митчелл, Марсия Берретт, Мэйзи Уильямс, которые выступают сольными вариантами популярных песен группы. В Нидерландах в этом году планировался к постановке мюзикл «Daddy Cool». Ожидалось, что встреча бывших коллег по Бонни М. пройдет совсем в ином контексте.
В Впрочем, о слабом сердце Фаррелла знали многие устроители его гастролей. Оно остановилось в ночь на 30 декабря, в тот же день и в том же городе, что и героя одного из самых известных хитов «Бонни М.» Григория Распутина, если считать по новому стилю. Фаррелл умер в номере отеля «Амбассадор» на проспекте Римского-Корского в Петербурге. Для корпоратива, на котором выступал Фаррелл вместе со своими музыкантами, стопроцентная дочка «Газпрома», строительная компания «Газпром Социнвест» целиком выкупила двухэтажный ресторан «Гимназия». Как сообщает News.ru.com, Фарреллу стало плохо в ходе выступления. Он даже прервал концерт и ушел в гримерку. Однако затем, как говорят, возможно, под нажимом организаторов мероприятия, вернулся и доиграл свою программу. Всего в мире продано свыше 50 миллионов альбомов Бонни М. Правда, большинство сборов с продаж ушли не исполнителям, а продюсеру Фрэнку Фариану.
Под каким-то панемическим соусом войдет в историю знаменитость политическая, выясняется в основном после его смерти, если он не диктатор, конечно. В определенном смысле количество географических объектов, названных в честь политика при жизни, можно считать мерилом его авторитарности. Если же с инициативой выступают соседние государства, то это и вовсе подозрительно. В первые дни Нового года премьер-министр Киргизии Алмазбек Атамбаев подписал распоряжение о присвоении одному из пиков Тянь-Шаня имени коллеги из России Владимира Путина.
Теперь вершина высотой 4500 метров будет называться пик Владимира Путина. Кстати, сам Путин 3 года назад распорядился назвать вершину Суганского хребта в Северной Осетии пиком российских контрразведчиков. То есть альпинисты будут теперь брать российских контрразведчиков и Путина. Не хватает только пика Медведева поскромнее по соседству, и получится Twin Peaks. А вот пик Ельцина в Киргизии уже есть, на 1000 метров ниже пика Путина, но намного его круче. Другие объекты под именем Путина пока ограничиваются территорией Чеченской Республики. Однако есть опасения, что это ограничение временно. В Чечне имя Путина уже присвоили проспекту и фонтану.
Сюжеты «Гламорамы» собрала София Корниенко. Программу «Итоги недели Радио Свобода» завершат музыкальные новости и песни недели. Слово Раи Вай из Нью-Йорка.
Суперзвезда современной поп-сцены Леди Гага сдержала обещание и в новогоднюю ночь объявила своим многочисленным поклонникам, своим маленьким монстрам, как она их называет, подробности выхода своей новой 4-й по счету пластинки. Она будет называться «Born This Way», то есть «Такой я родилась», и поступит в продажу 23 мая, а релиз одноименного сингла состоится 13 февраля. Об этом эксцентричная певица написала в своем твиттер-блоге в первый день 2011-го. Сообщение было коротким, как большинство ее сценических нарядов. Песня 2-13-11, альбом 5-23-11. И еще Леди Гага продемонстрировала читателям своего блога фотографию обложки нового альбома, на которой королева эпатажа запечатлена в джинсовой куртке с вышитыми стразами надписью «Born This Way» и совершенно оголенными ягодицами. Следящие за музыкальным календарем знают, что на 13 февраля назначена 53-я церемония вручения премии Грэмми, на которую певица номинирована в 6 категориях. Официально это еще не подтверждено, но очень похоже на то, что премьера первого сингла из «Born This Way» состоится во время праздничного шоу, то есть в главную музыкальную ночь года. Сама Леди Гага недавно сказала, что ее новый проект станет лучшей пластинкой десятилетия. Так это или нет, покажет время, а пока альбом «Такой я родилась» возглавил опубликованный в Лондоне список самых ожидаемых в первой половине 2011-го работ популярных исполнителей. Второе место в списке занимает первый после 3-летнего перерыва альбом Бритни Спирс, который будет выпущен в марте. Тройку наиболее ожидаемых музыкальным миром дисков завершает новая работа легендарной американской рок-группы R.E.M., которая появится в феврале. 7-й студийный альбом рэпера Эминема «Recovery», вышедший 18 июня, официально признан самым продаваемым альбомом в Соединенных Штатах в 2010 году. Согласно компании Nielsen SoundScan, на сегодняшний день продано 3 миллиона 420 тысяч копий этого диска. Ранее Eminem возглавлял список самых продаваемых альбомов года в 2002, когда его диск «The Eminem Show» был продан в количестве более 7,5 миллионов копий. В первую десятку бестселлеров 2010-го вошли также альбомы кантри-рокеров Леди Анвелл, Джастина Бибера, Сьюзен Бойл, Леди Гага, Шаде, Дрейка, Ашера и Кейши. Ну, а мы послушаем сегодня молодую певицу и автора песен Джесси Джей, покорившую сердца британских критиков и выигравшую недавно специальный приз Brit Critics Choice Award 2011. Песня называется «Do it like a dude».
Джесси Джей на волнах свободы. Программу «Итоги недели» подготовили продюсер Андрей Амочкин и редактор Дмитрий Волчек. Всего доброго.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Происходит беспрецедентное давление на лидеров российской оппозиции.
Это демонстрация силы. Это кто-то нам говорит, я так хочу и так
будет. Милиции вокруг активистов было очень много.
Мы не можем допустить, чтобы Северная Корея претендовала хотя бы на дюйм нашей территории.
Поддерживаются снегопады, деревья и ломятся крыши.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Чего бы вы пожелали россиянам на ближайшие десятилетия?
Я бы России пожелал то же самое, что и Сербии. Храбро и открыто приступить к реформам. Ведь российское и сербское общество – общество, не сформированное до конца. Настало время для России посмотреть на себя, произвести реформы и забыть свои империалистические идеи.
Да буду богатый.
Быть богаче, умнее и меньше пить.
Желаю россиянам первыми отправить космонавтов на Марс.
На планету Марс.
Пусть возвращаются к вере и любви. Пусть чуть больше любят нас, сербов, и сдерживают те обещания, которые нам дали.
Я желаю, чтобы у граждан России было больше денег, а также больше демократии и лучших отношений с соседями.
Ваша свобода в 21 веке.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах. 6105, 9405, 9560 и 9625. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».